Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Музейная классика. Передача из цикла журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы вместе с вами вновь направимся в музей Михаила Юрьевича Лермонтова, который находится в Москве на Малой Молчановке, и погрузимся в атмосферу своего отрочества. Отрочество, во время которого нас водили в этот музей, и которое нас снова встретит, ибо во время рассказа Валентины Брониславовны Линцовой, заведующей отдела Государственного литературного музея Дом-музей Лермонтова, нас будет сопровождать и шум детских голосов, и детский топот. Итак, мы с вами в музее Михаила Юрьевича Лермонтова в заповедном уголке Москвы на Арбате. Здравствуйте, Валентина Брониславовна.
Здравствуйте, я рада вас видеть у нас в музее и надеюсь, что радиослушатели мысленно тоже представят все, что я буду показывать.
А где мы сейчас с вами находимся? Что это за комната?
Вот мы с вами как раз...
Голубые
сени это. Вот крыльцо вошли, так пользовались этим входом и хозяева дома постоянные, и прислуга. Дворовые крестьяне, которые приехали с семьей в Москву, они жили во дворе. Во дворе была изба, там же была кухня, и кушанье готовились во дворе, в этой кухне, и приносились сюда в дом. В доме никаких хозяйственных служб не было. Во дворе были еще такие постройки, как каретный сарай, ледник для хранения продуктов, конюшня, ну и вот садик-огородик небольшой. Вот такой это был двор. Здесь стояли сундуки, здесь можно было так кинуть свою одежду, здесь прислуга ждала, когда зачем-то могут понадобиться хозяевам дома. А первое крыльцо – это парадное крыльцо, а мы пока вот в этом черном крыльце. Водная беседа у нас здесь проходит. Вот мы, видите, показываем здесь, во-первых, старинную гравюру с картины Струкова, и это «Красные ворота». Я вам рассказывала, что Лермонтов родился вот в доме у «Красных ворот». Вот этот дом, это двухэтажный кирпичный дом генерал-майора Федора Николаевича Толя. И вот в этом доме во втором этаже, квартира номер один, и снимала семья Лермонтова. Крестили Лермонтова в этой церкви. Вы видите, к счастью, на этом рисунке все это есть. И вот эта церковь трех святителей была у «Красных ворот». Мы сохранили, это удивительно, конечно, вот эту мемориальную доску, которую благодарные Лермонтову москвичи в 1891 году, как раз 50 лет отмечали со дня гибели Лермонтова и его памяти, установили на доме его рождения. И обратите внимание, как на ней написано. Старая орфография с ятями. Здесь родился Михаил Юрьевич Лермонтов 1814 года, 2 октября.
Точка еще поставлена.
И точка поставлена.
Белая мраморная доска.
И вы видите, не написано, что великий русский поэт. Все, как мечтал Лермонтов, что одного его имени будет достаточно. При первой реставрации этого дома были обнаружены обои. Вот они, и мы именно такого цвета обои, какие были обнаружены в доме, мы и восстановили дом, эти цвета сохранены. А здесь мы показываем вот эти старинные обои, кусочки этих обоев, вот перед вами они. Договорную запись мы показываем о найме этого дома. Договор был заключен между Фёклой Ивановной Черновой, к тому времени вдовы того купца, построившего этот дом, и Елизаветой Алексеевной Арсеньевой. Герб, вы видите, это газета «Московские ведомости», номер 79, 1814 года, суббота, 3-го дня, октября. Лермонтов родился в этот день, и мы нашли эту газету, родился и родился ребенок, да, в семье капитана в отставке Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны. О нем тут нет, но нам было интересно, о чем же писала в этот день вообще газета. И вот смотрите, Божьей милостью мы, Александр I, император, самодержец, всероссийский и прочее, нашему действительному статскому советнику Вольфу отличное усердие труды, оказанные вами при направлении дел, вручается награда святого равноапостольного князя Владимира III степени вот за усилия в труде. Вот мы читаем это, видите, подпись Александра, Санкт-Петербург, август. Мне кажется, наши дети, приходящие к нам в музей, с удовольствием смотрят вот на эти изображения домов. Это был такой архитектор Зименков, и в середине 20 века он сделал вот эти рисунки домов, в которых бывал Лермонтов, где жили его друзья – Поливановы, Лопухины, соседи просто. Он изучил все архивы, изучил архитектурные материалы, сохранившиеся, и нарисовал вот эти изображения домов.
Типичная архитектура, да, московские особнячки, вот да, эти да. Милые такие.
Очень это видно, наглядно.
С мезонинами, да. Где-то, очень так же, как и этот особняк.
А вот в центре большое изображение дома – здание университетского благородного пансиона, куда поступил Лермонтов. Специально приехали в Москву, чтобы он учиться здесь стал. И вот выбран был славное учебное заведение, университетский благородный пансион. Родственники бабушки, она же урожденная Столыпина была, как раньше говорили, сама по себе Столыпина. Два ее брата, Аркадий Алексеевич Столыпин и Дмитрий Алексеевич Столыпин, они когда-то с отличием окончили это учебное заведение, университетский благородный пансион. А там была такая традиция. В вестибюле на стене висели мраморные доски, на которых золотом было написано имя и фамилия окончившего с отличием это учебное заведение. И когда Лермонтов поступил туда учиться, он видел их имена своих родственников Столыпины. Здание это, говорят, было очень красивым, да мы и сами видим. И находилось оно там, где сейчас здание центрального телеграфа. Оно было в виде каре с внутренним двором, с прекрасным садом. И вот архитектор Зименков, на мой взгляд, отличная картинка этого здания получилась.
Это ведь привилегированное заведение.
Да, университетский благородный пансион. Спасибо. При университете московском. Конечно, привилегированное. Там могли учиться только дети дворян. И это учебное заведение славилось своим образованием хорошим. И там было и военное дело, и гимнастические упражнения, разные иностранные языки.
И древние языки.
Да. И вот я вам как раз сейчас покажу в комнате бабушки. Давайте пройдем в комнату бабушки.
Входим в дверь напротив.
Ну вот видите, это комната бабушки Лермонтовой, Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, которая, говорят, Лермонтова любила так, что души в нем не чаяла. Сохранилось одно письмо. Она пишет это письмо с дальней родственницы Крюковой Прасковьи. И в этом письме читаем такие слова о внуке. «Он один светочей моих, все мое блаженство в нем. Я знаю, моя любовь пристрастна, но я себя извиняю». Может быть, в этом доме она как раз так и старалась все подчинить интересам единственного внука. Вот вы видите, в таком укромном уголке на стене висит портрет ее внука. На этом портрете Лермонтову 7 лет.
Но здесь же мы видим и икону, которая над кушеткой. И иконы, как во всех барских домах, здесь, конечно, присутствуют. Мы видим здесь и вышивки, и портреты, и пейзажи.
Эти вот три изображения нам напоминают о том, что бабушка Лермонтова из семьи Столыпиных. Вот это вид села Ниёловка Саратовской губернии, это имение прадеда Лермонтова Алексея Емельяновича Столыпина. А это интерьер Столыпинской усадьбы в Саратове. Это как память и указание для нас, лишний раз напоминаем всем, что бабушка была сама по себе Столыпиной. И есть возможность вспомнить об этом роде Столыпиных. Братья ее вполне заслуженно занимали важные государственные посты. Известный реформатор Петр Аркадьевич Столыпин именно из этого же рода. Это его дед был владельцем подмосковного имения Середняково, которое Лермонтов посещал, и 4-летние вакации, каникулы проводил с бабушкой именно там. Там сейчас усадьба, она хорошо восстановлена.
А что за мебель в этой комнате? Очень оригинальный письменный стол. Да, что на нем лежит? Какие-то тоже подлинные документы?
Да, конечно. Он действительно необычный, этот стол, но вот такой овальный. Интересный. Да. Я тоже в других нигде местах не встречала такого стола. Видите, подушечка для ног.
Мягкая. Вот, да. Которая встроена в этот стол. Да, наверное, даже ножки стола представляют из себя шкафчики такие. Да.
Красивый стол.
Очень красивый стол. А лампа для двух свечей, да? Две свечи,
конечно,
с абажуром.
Тут же был. Ну вот здесь интересный у нас учебник математики, курс математики Безу автора, по которому учился Лермонтов. На одной из страниц, где таблица простых чисел, расписался Михаил Лермонтов. Это принадлежащий Лермонтову учебник математики.
Поразительно.
Должна вам сказать, что Лермонтов по математике оказался среди первых учеников. И стоит вспомнить такого строгого профессора Перевозчикова по математике. Он известный был профессор и в том числе преподавал. И вот он выделил среди всех воспитанников 4 класса Лермонтова, 5 человек бы он выделил, наиболее одаренных к занятиям этой точной наукой. Лермонтов очень любил, кстати, решать сложные логические задачи, и даже известен такой был случай. Однажды он решал вместе со своим другом там заданную какую-то задачу Алексеем Лопухиным, причем это было в доме Алексея Лопухина, а жил Лопухин, вот из окна можно было увидеть этот дом, вот это бывшая собачья площадка, потом стали называть здесь на Арбате это место, но, к сожалению, не сохранился. Ну, так вот, однажды он засиделся у Алексея, значит, Лопухина, задачка не получалась, Алексей ушел спать, Лермонтов еще пытался что-то решать, но заснул тоже, и вдруг во сне ему снится испанец, такой испанский вельможа, грант, и помогает решить эту задачу. Лермонтов просыпается, записывает решение этой задачи, но этот испанец все в его глазах стоит. И тогда он, чтобы запечатлеть его, берет уголь и прямо углем на белой стене рисует этого испанца. Когда хозяева проснулись, увидели прекрасный портрет испанца, и чем-то он им напоминал верхней частью лица на самого Лермонтова. И долго они сохраняли это изображение, но выполненный портрет в недолговечной манере альфреско, конечно, все-таки потом пришлось закрасить при очередном попрании штукатурки. Не стало этого портрета, а все так к нему привыкли. Лермонтов в это время жил в Петербурге уже, и Алексей Лопухин пишет ему, что не будешь ли ты так любезен, не напишешь ли еще раз акварель уже или чем портрет. Лермонтов выполняет его просьбу, посылает этот портрет. Этот портрет хранил сам Лопухин Алексей, потом хранили его дети. И теперь он тоже сохранен, только находится не у нас, а в Пушкинском доме, научно-исследовательском институте русской литературы. Вообще самая большая коллекция лермонтовских реликвий находится там, потому что первый музей Лермонтова был создан в конце XIX века. В школе кавалерийское училище было в том месте, где учился Лермонтов. И вот директор создал потрясающий музей, очень хороший. Тогда еще были живы все, кто помнил Лермонтова. Ну, все несли, что у них было в память о Лермонтове. И вот был создан этот музей. Ну, а когда после революции школа эта закрывалась, то эти вещи были переданы вот в Институт русской литературы, где и сейчас прекрасно представлены. И это действительно золотой фонд там по Лермонтову находится. Такой. А вот у нас, вы видите, испанец тоже есть. Поскольку Лермонтов одно время верил в легенду, что род русских Лермонтов берет свое начало от испанского Гранда Лерма, вычитанного в историческом романе такое имя у него. И вот он, видите, здесь написал, это не герцог Лерма в его представлении, а просто испанец с кинжалом. И первую пьесу, которую написал Лермонтов, он ее тоже называет «Испанцы». Здесь в этом доме написано «Испанцы». Подписывает так Лерма некоторые свои даже рисунки и письма. Ну а потом в одном из домов он видит герб рода Лермонтовых. Вот видите, перед вами этот герб. И стал интересоваться своей родословной и узнает, что род русских Лермонтов произошел от Георга Лермонта, шотландца, по происхождению, который поступил в начале 17 века еще на службу польскому королю. Польша в это время воевала с Россией, и он попадает в плен к русским. Остается служить русскому царю, служит очень исправно, военному делу учит солдат. И за исправную службу его пожаловали землями в Костромской губернии. Он женился на русской женщине, от них пошли русские сыновья уже. Изменилась фамилия, не Лермонт, а Лермонтовы стали. Вот так одного сына его привела ветвь к нашему поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Но, к сожалению, на нем и закончилось, потому что у Лермонтова своих детей не было, он женат не был, а у его отца были только сестры, 5 сестер. Ну, по женской линии род не продолжается. Вот. А другие линии имеют свое потомство по сию пору, так что сама фамилия вот от первого Георга Лермонта, она имеет продолжение. И Середнякова – это как раз ассоциация, объединяющая фамилию Лермонт. И они, конечно, почитают Михаила Юрьевича Лермонтова, рассказывают у себя о поэте и его творчестве, о его жизни, так как какие-то стихи были написаны вот именно в Середнякова, и Лермонтов сам юношески отмечает, что там, в Середнякова, они писались. Мы с вами заговорили, какие древние языки изучались в пансионе. Действительно, вот из древних и греческий, и латинский язык, и старославянский, и древнерусский изучались. И вот вы видите, толстый русско-греко-латинский словарь лежит на столе у бабушки. Вспоминает, что она выписывала незнакомые для Лермонтова греческие слова, чтобы, когда он приходил из пансиона, листочек для заучивания был готов. Когда он учится в пансионе, еще очень важно, вот видите, книжки лежат, да, на столе у бабушки, это издание пансиона, альманах Цифей, а там просто труды воспитанников благородного пансиона. В пансионе долго, со дня чуть ли не основания, работало общество молодых любителей литературы. На лермонтовское время им руководит человек пушкинского круга, он сам блестящий поэт и переводчик античной итальянской поэзии Семен Егорыч Раич. И вот Лермонтов, как и другие воспитанники, которых интересует литература, посещает занятия этого общества. И вот он там пробует писать. А лучшее, что получается у мальчиков, публикуется. Вот в одном из альманахов, потом в следующей комнате вам покажу, первые опыты Лермонтова в поэзии. А здесь в прозе мысли, выписки и замечания. Это не подписанные работы, что Лермонтова, потому что раньше как-то это было не обязательно, это же школьные сочинения, все и так знали, чья работа. Ну вот приписывается поэтому это Лермонтову. Фразы, которые встречаем здесь, они вот созвучны именно работам Лермонтова этого времени. Женщины наполняют пустоты жизни так, как пшено промежутки в виноградном бочонке. Пшено ничего не стоит, никуда не годится, а между тем необходимо, чтобы виноград не испортился.
Это явная выписка, ну, конечно.
Может быть, и нет. Он все-таки размышлял на эту тему. Вот. Вы обратили внимание на бисерные разные работы. Действительно, бисер был в почете. Все любили вышивать бисером. И известно, что потом бабушка учителю Плаксину, когда Лермонтов уже учился в военной школе, в подарок вышила портмоне бисер. Вот такой.
Но...
Это пяльцы, в них вставлена вышивка охотничьей сцены. Из комнаты бабушки мы переходим в малую гостиную. Это печи. Топили их из коридора в малой гостиной. А-а-а. Вы видите, особенно они красиво, вогнутой такой формой. От пола до потолка, с простыми белыми изразцами. В то время в моде были именно такие простые белые изразцы. И, конечно, они служили и для тепла, и для украшения, согласитесь, дома. Очень красиво смотрятся в комнате.
И красиво обыграны эти канделябры.
Трехсвечевые.
Здесь я вижу секретер. И на нем разложены тоже какие-то подлинные
тут все,
рукописи.
Да. Но тут и вот сейчас я вам покажу еще нашу гордость. У нас есть еще одна книга с автографом Лермонтова. Это книга английского писателя и поэта Вильяма Дода «Сетование Дода в темнице». И вы видите, рукой Лермонтова написано: «Любезному другу Андрею, Лермонтов, 1830 года».
То есть это было здесь?
Здесь, да. Эту книгу он подарил другу своему, Андрей. Это Андрей Дмитриевич Закревский, который часто бывал здесь, в этом доме. Они были дружны. Какое обращение хорошее, да? Любезному.
Да.
Вы здесь видите, я вам говорила, что покажу, альманах Атеней, который выходил в это время. Здесь печатались сочинения воспитанников и пансиона, и студентов университета. И вот здесь впервые было опубликовано стихотворение Лермонтова «Весна». Когда весной разбитый лед, рекой взволнованный идет, когда среди полей местами чернеет голая земля, и мгла ложится облаками на полуюнные поля, мечта не злое, грусть лелеет, в душе неопытной моей, гляжу, природа молодеет, но молодеет лишь только ей. Ланит спокойных пламень алый с годами время уведет, и тот, кто так страдал, бывало, любви к ней в сердце не найдет. Ну, вот видите, как Лермонтов напоминает о том, что природа молодеет только каждый год, но не женская красота. Он в это время был увлечен Екатериной Александровной Сушковой, приехавшей сюда в Москву погостить к своей тетушке. Она тут жила неподалеку, на Большой Молчановке. Ну, Екатерина Александровна была старше Лермонтова на 2 года и видела в нем, конечно, не кавалера, и тем более не жениха, а лишь мальчика в студенческой курточке. Его это огорчало, и вот он ей, так сказать, пальчиком погрозил, что женская красота. Потом, позднее, Екатерина Александровна оставит записки Сушковой, и вот в них она расскажет и о встрече с Лермонтовым здесь, в Москве, и о том, как было написано одно из юношеских стихотворений Лермонтова. Она вспоминает такую историю, как они однажды, компания молодежи, решили отправиться паломниками пешком на Богомолье в Троице-Сергиеву лавру. Лишь бабушке можно было ехать в коляске впереди. И вот дальше Сушкова рассказывает. На 4-е сутки добрались. На паперти их встретил слепой нищий с протянутой рукой, просящий подаяние. Молодые люди набросали ему деревянную чашечку мелких монет. Он низко кланялся и все благодарил. «Спасибо вам, добрые господа». А вот на медне были тоже господа, тоже молодые, да шалуны видны. Набросали мне в деревянную чашечку вместо денежек камушек. И она дальше рассказывает. Всем стало неловко за такой поступок, вот, ну, пусть совсем им незнакомых молодых людей. Сначала, понурив голову, гостиницы побрели, ну, а там надо было и в обратный путь собираться, и вроде забыли о случившемся. И она вспоминает, что один Лермонтов не принимал участия в общей суете, в хлопотах. Он взял серый лист бумаги, карандаш, встал на колени перед стулом и стал что-то быстро писать. Времени прошло совсем немного, и он подал Сушковой стихи. «У врат обители святой стоял просящий подаяние, бедняк иссохший чуть живой от глада жажды и страдания. Куска лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку, и кто-то камень положил в его протянутую руку. Так я молил твоей любви слезами горькими, с тоскою, так чувства лучшие мои обмануты навек тобою». Ну, вот так миру явилось стихотворение Лермонтова «Нищий». 16 лет еще не исполнилось, когда он написал эти строки.
Такое духовное осмысление всего, что он видел. А для меня неожиданностью было, что он ходил пешком в Троице-Сергиеву лавру.
Да, 4 дня шли пешком. Ну, с ночевками, наверное, конечно.
Значит, они заходили по дороге еще и в какие-то другие святые места.
Лермонтов с друзьями и компанией, они еще и ездили в Новый Иерусалим. Это тоже известно, такие вот пригородные поездки, где была и в Новый Иерусалим тоже. Вот смотрите, на секретере портрет, только выполненный миниатюра, это акварель на слоновой кости неизвестным художником в Париже. Смотрите, какая прекрасная, Александра Михайловна Верещагина. Лермонтов ее кузиной называл, родство там дальнее, но дружба близкая была. И Александра Михайловна жила здесь, в Москве, они часто виделись. Лермонтов ценил несколько саркастическое направление ума ее, а она тоже как-то умела найти какие-то слова нужные для Лермонтова. И он ей посвятил поэму «Ангел смерти». Вот видите, лежит рядом с портретом титульный лист черновика этой поэмы. Их связывала и переписка потом. Александра Михайловна вышла замуж за немецкого дипломата барона Карла фон Хюгеля и жила в Германии, в замке Хюгеля Хогберштов в Штутгарде. И там она сохраняла все, что было связано с именем Лермонтов, с Россией. После ее смерти дочь хранила, баронесса фон Берлдинген. Ну, а потом уже эти вещи попали в другие руки. Но трудами Ираклия Ларсабовича Андронникова они были возвращены на родину, в Москву, в 1962 году. И теперь у нас в музее. Это автопортрет Лермонтова. Вот вы видите, Лермонтов писал себя, глядя в зеркало на фоне Кавказских гор в форме офицера Кавказской армии. Кавказские горы он полюбил еще с детства. Дважды бабушка возила его на Кавказ минеральными водами полечиться, да и свою сестрицу родную навестить. Она там жила на Кавказе, ее даже за смелость все прозвали «авангардная помещица». Она осталась жить там, даже когда уже мужа не стало, офицера. А рядом вы видите работу Лермонтова, испанская монахиня. Вот как раз это героиня той самой первой драмы Лермонтова «Испанцы». В ремарке к третьему действию этой пьесы Лермонтов так помечает: «Входит Эмилия в черном платье, в черном покрывале и с крестиком на груди своей». Когда-то и автопортрет, вот это изображение Лермонтов подарил Варваре Александровне Лопухиной, а она для сохранения отдала Верещагиной. Вот таким образом в Германии они оказались, потом вернулись на родину. Варвара Александровна Лопухина – родная сестра близкого друга Лермонтова, Алексея Лопухина. Мы о нем сегодня уже вспоминали. Видимо, нежное чувство какое-то к ней все-таки у Лермонтова было, и, наверное, у нее тоже, потому что в переписке со старшей сестрой Марией Александровной Лермонтов как-то завуалированно спрашивал о Варваре Александровне, та ему отвечала, что она понимает скрытый вопрос и сообщает, что ее сестра ведет слишком уединенный образ жизни, что совсем не идет молодой барышне, но вас это, наверное, не огорчает. Сегодня лермонтоведы целый цикл относят к лермонтовской лирике, к имени Варвары Александровны.
Вареньки Лопухиной.
Вареньки Лопухиной, да. И это прекрасные стихи. Но вот в 1840 году Лермонтов пишет стихотворение «Валерик». «Валерик» в переводе означает «речка смерти». Там было в 40-м году страшное сражение. Буквально это рукопашный бой был. Намного страшнее, чем все остальное. Ведь это рукопашный, это когда вот один на один. И Лермонтов, описывая это сражение, и, кстати, описывал не только в стихотворении, но есть и в письме к Алексею Лопухину. И он один из немногих говорит о противоестественности войны для человека вообще. Жалкий человек, чего он хочет, под небом места много всем. А вот начальные строки этого стихотворения обращены к женщине. Лермонтовиды считают, что это к ней, к Варваре Александровне Лопухиной. «Я к вам пишу случайно, право, не знаю, как и для чего я потерял уж это право. И что скажу вам? Ничего, что помню вас, но, Боже правый, вы это знаете давно, и вам, конечно, все равно, и знать вам также нету нужды, где я, в какой глуши. Душою мы друг другу чужды, да вряд ли есть родство души. Страницы прошлого читая, их по порядку разбирая, теперь остынувшим умом разуверяюсь я во всем. Смешно же сердцем лицемерить перед собою столько лет, добро б еще морочить свет, да и при том, что пользы верить тому, чего уж больше нет. Безумно ждать любви заочной, в наш век все чувства лишь на срок. Но я вас помню, да и точно, я вас никак забыть не мог. Во-первых, потому что много и долго-долго вас любил. Потом страданием и тревогой за дни блаженства заплатил. Потом в раскаянии бесплодном влачил я цепь тяжелых лет. И размышлением холодным убил последний жизни цвет. С людьми сближаясь осторожно, забыл я шум молодых проказ, любовь, поэзию, но вас забыть мне было невозможно, и к мысли этой я привык. Мой крест несу я без роптанья, то или другое наказание, не все ли одно, я жизнь постиг». Перед вами здесь в гостиной еще и портреты близких Лермонтова людей, это все работы Лермонтова. Вот его друг Святослав Афанасьевич Раевский. Когда-то дружили и бабушки еще. Это он, Святослав Афанасьевич Раевский, переписывал множество копий стихотворения Лермонтова, написанного на гибель Пушкина «Смерть поэта», за что Лермонтов решением судного дела о непозволительных стихах был отправлен вот в первую ссылку на Кавказ, а Раевский в Петрозаводск, на север, в Иланецкую губернию. Лермонтов очень страдал душевно, что вот за него пришлось Раевскому тоже отправиться на далекий север, что он был причиной, как бы. Раевский его успокаивал. А рядом портрет, многие считают, что это Александр Иванович Адоевский, поэт, князь, декабрист, который был другом Грибоедова. Очень хороший человек и, видимо, приятный для всех друг. Лермонтов с ним познакомился в Ставрополе во время своей первой ссылки. Адоевский отбывал ссылку дальше. Позади уже была и Сибирь, и каторга, а тут теплая Сибирь, как называли декабристы, Кавказ. И вот они подружились. Потом Лермонтов вернулся в Петербург. Уже в Петербурге к нему пришла весть о гибели Александра Ивановича. Он умирает в своей солдатской палатке от тропической лихорадки. И Лермонтов пишет стихотворение памяти Адоевского. Ну, наверное, трудно найти в русской лирике стихотворение более такого проникновенного по такому печальному поводу, как гибель друга, как у Лермонтова это стихотворение. «Я знал его. Мы странствовали с ним в горах Востока, и тоску изгнания делили дружно. Но к полям родным вернулся я, и время испытания промчалось законной чередой, а он не дождался минуты сладкой. Под бедную походную палаткой болезнь его сразила, и с собой в могилу он унес летучий рой еще незрелых темных вдохновений, обманутых надежд и горьких сожалений. Он был рожден для них, для тех надежд, поэзии и счастья. Но безумный из детских ран вырвался одежд и сердце бросил в море жизни шумной, и свет не пощадил, и Бог не спас. Но до конца среди волнений трудных, в толпе людской и средь пустынь безлюдных, в нем тихий пламень, чувства не угас. Он сохранил и блеск лазурных глаз, и звонкий детский смех, и речь живую, и веру гордую в людей и жизнь иную. Но он погиб далеко от друзей. Мир сердцу твоему, мой милый Саша, покрытое землей чужих полей, пусть тихо спит оно, как дружба наша в немом кладбище памяти моей. Ты умер, как и многие, без шума, но с твердостью таинственная дума еще блуждала на челе твоем, когда глаза закрылись вечным сном. И то, что ты сказал перед кончиной, из слушавших тебя не понял ни единый.
А это, видите, экзотический такой наряд. Лермонтов подписал работу «Курт». Красавец, папахи, накинутая, накидка.
Почти тога.
Да. Это двоюродный дядя Лермонтова Алексей Аркадьевич Столыпин. Они вместе учились в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Это был его не только родственник, но и друг. Вместе они служили на Кавказе. Он был секундантом на первой дуэли Лермонтова с сыном французского посланника Эрнеста де Баранта в Петербурге, за что была вторая ссылка Лермонтова на Кавказ, вот уже в 40-м году. Туда же было предписано отправляться и Столыпину, который в это время был в отставке, но было написано, что в его лето приличествует служить. Так что вот он был свидетелем и дуэли Лермонтова. У него было прозвище еще с военной школы «Манго». И это прозвище Лермонтов увековечил шуточной юнкерской поэмой под таким же названием. Там рассказывается о Трисе, о героях, в том числе и автор присутствует. Такая шуточная поэма. Мы перешли с вами в большую гостиную. Здесь комната, в которой принимали гостей. Здесь и пели, и танцевали, и слушали музыку. Вы видите, какой прекрасный инструмент, тафель-клавир. Здесь звучали любимые Лермонтова музыкальные сочинения. Мы знаем об этом из письма Александра Михайловны Верещагин. Александра Михайловна потом пишет Лермонтову, уж когда он уехал из Москвы в Петербург, и спрашивает его: «По-прежнему ли вы играете увертюры немой с партичи? Поете ли вы арии с Семирамиды?» Вот вы видите Семирамиды, опера Россини, ноты на инструменте. Скрипка. Напомнит о том, что Лермонтов в пансионе учился играть на скрипке. И вот «Дамский журнал» тоже лежит рядом. Публиковал разные истории, события, какие происходили в Москве. «Известия», «Испытание в искусство», бывшее 21 декабря в университетском благородном пансионе. И перечисляются, кто присутствовал из знатных гостей. И написано: «Потом следовала музыка. Михаил Лермонтов на скрипке «Аллегро» из Маурерова концерта». Вот вам концерт Маурера, ноты немецкого композитора, жившего тогда в России. Александра Михайловна еще писала, мы из ее письма узнаем, что Лермонтов любил громко во весь голос распевать любимые арии. Музыкально очень одаренным был человеком. Его слуга на Кавказе вспоминал, что он играл на флейте, допустим, Лермонтов еще.
Танцевал, конечно.
Да, конечно, посещал танцевальные залы, где мальчиков, так же, как и девочек, учили бальным танцам.
У Йогеля.
У Йогеля, совершенно верно. Возможно, учился игре на гитаре тоже. Возможно, потому что есть у него стихотворение «Звуки», о звуках гитары. А к музыке совершенно особое отношение. Он в одном из писем пишет, что я над словами ставил ноты.
И тогда бы мои мысли были более понятны. Вот так вот.
То есть у него все внутри пело?
Все внутри пело, да. И он написал «Казачью колыбельную песню». Сам музыку, но листок был потерян, так что...
Ну, у него там были еврейские мотивы, русские мотивы.
Да, но имеется в виду все... ноты.
А кроме этого, у него и стихи ложились на музыку. Да. Недаром есть романсы на стихи Лермонтова.
Их очень много прекрасных романсов. И причем на некоторые стихи писало множество композиторов. Уже на написанную музыку еще всем хотелось писать. Вот это портрет Лермонтова работы Клюндера. Он получил заказ писать портреты офицеров этого полка. И в том числе среди них был Лермонтов. И вот перед вами хороший портрет Лермонтова.
В эполетах.
Да, хороший портрет.
Мундир, да,
вот
хороший.
Вы видите здесь подлинные картины Лермонтова, живопись.
И кавказская тема.
И сохранилось до нашего времени, дошло только 13 картин живописных Лермонтова, 13. Из них 10 – это Кавказ. 4 у нас.
Здесь, в этом зале.
Вот вообще у нас в музее. Вот это как раз Ираклий Луарсабович вернул на родину из Германии. Вот эта работа Лермонтова, когда-то он в подарок Верещагиной посылал. Он называется «Кавказский пейзаж» или «Нападение». Видите, там горцы спрятались, тут какая-то грудинка во рве едет, они готовятся на нее напасть. Очень красивый вид. А это перестрелка в горах Дагестана. Здесь вид Тифлиса, а вот это вид Пятигорска. Помните, с каких слов начинается «Княжна Мэри» в романе «Герой нашего времени»? «Вчера я приехал в Пятигорск». И здесь Лермонтов средствами живописи этот город представляет. Ну а в романе описывает... маленький чистенький городок, в котором он остановился. Я вам покажу сейчас первое издание. На ломберном столике у нас герой нашего времени Лермонтов. 1840 год, Санкт-Петербург, типография Ильи Глазунова и компания. Вот это первое издание.
Какая перекличка времен Ильи Глазунова. Да. А возвращаясь к этим замечательным работам Лермонтова о Кавказе, нельзя не заметить, что он не только в поэзии, но и в живописи всегда имел в виду двоемирие, о котором мы с вами говорили в прошлой передаче. Смотрите, какие у него небеса. Там везде свет. А то, что творится на земле, война, бурные реки, контрастные горы, да, то снежные, то темные. То есть то, что внизу на земле, это буря, а то, что наверху, это свет, это покой, это радость. У него
это,
просто разделяются
есть,
буквально
да,
на две части,
есть, да.
Так же, как в его стихах.
Конечно, хотя земля тоже прекрасная, поэтому Господь нас сюда не только страдать отправляет. Да,
но
еще
и учиться.
И учиться,
тому,
и радоваться.
Чем жизни. Мы будем заниматься на небесах.
Да, и радоваться жизни,
конечно,
которая дарована.
Безусловно. Поэтому у него такие сочные краски.
Да, он, мне кажется, в его живописи вот эта радость жизни есть тоже. Понимаете, она именно созвучная голубому небу, но также красиво и вода выписанная. Гостиную большую украшают фамильные портреты. К сожалению, имена художников остались безвестными. Считается, что это крепостные. Тарханцы не нашли среди своих там списков крепостных художников. Возможно, Елизавета Алексеевна кого-то взаимообразно там занимала у других. По манере, похоже, разные писали крепостные художники. «Хозяйка дома» перед вами, видите, какой замечательный портрет, мне кажется, самый такой профессионально интересный. Елизавета Алексеевна Арсеньева, напомню, рожденная Столыпина, потеряла мужа, когда ее дочери было 15 лет. А ее с 15 лет воспитывала сама, ну и замуж выдала, внука дождалась. Но жизнь ее дочери Марии Михайловны, вот вы видите ее портрет, очень такой грустный, мне кажется, Лермонтов на маму похож внешне, глаза чем-то очень похожи. Мария Михайловна прожила очень короткую, печальную жизнь. Она умерла совсем молодой, от болезни легких, скоротечной чахотки. Если вы будете в Тарханах, вы подойдете к памятнику, На нем изображен разломленный якорь, символ разбитых надежд, и высечены слова: «Под камнем сим лежит тело Марии Михайловны Лермонтовой, урожденной Арсеньевой, скончавшейся в 1817 году февраля 24 дня в субботу. Житие ей было 21 год, 11 месяцев и 7 дней». А Лермонтову, как он писал в одном из стихотворений, может, и не о себе, а может, и о себе, он был дитя, когда в тесовый гроб его родную с пением понесли. Ему было 2 года и 4 месяца. Не стало матери, которую, вот скажу вам, почти не помнил. Но все-таки потом юноши уже здесь, в этом доме, он дневники не вел. Ну, во всяком случае, нет таких, не дошло или не вел, скорее всего. И в одной из своих тетрадей он иногда какие-то вот записи делал. И вот он пишет, что мать он почти не помнил, но он помнил, как она брала его на руки, садилась с ним к роялю и пела ему нежную колыбельную песню. То была песня, от которой я плакал. Я уверен, что, услышь я ее еще однажды, она возымела бы прежнее действие. Ее певала мне покойная мать моя. Лермонтов пытался срисовать с гравюры, выполненной из картины Рафаэля, «Мадонна с младенцем», младенца, тянущего руки к матери. Карандашный рисунок делал. Не случайно, наверное, потому что он думал о матери. А в это время как раз сюда, в Москве это было, приехал его отец его навестить и попросил у него в подарок. Лермонтов подарил отцу этот рисунок, а своей тете Марии Акимовне Шангиреевой Полихе он пишет: «На медне был папенька, и еще 2 рисунка извлечены из моего портфеля, слава Богу, столь любезными мне руками». Этот рисунок неоконченный сохранился. Он тоже в Петербурге хранится сейчас. Вот интересная такая вещь. Ну, а что касается семьи, бабушка, конечно, очень боялась, что отец, как она говорила, к себе своего сына истребует. Но он, отец, и право имеет, понятное дело. Вот она боялась это допустить, потому что роднее души около нее уже не было. И она всю свою любовь на внука перенесла. И что было делать? Наверное, не надо было так поступать, потому что Лермонтов очень страдал от этого. Она написала завещание и условие поставила такое, что все, что у нее есть из движимого и недвижимого имения, она завещает внуку своему, но только в том случае, если он с ней будет жить. А если отец его заберет, тогда она все свое отдаст братьям своим, Столыпиным. Что было делать? Пришлось соглашаться Юрию Петровичу, потому что он был действительно небогатый помещик. Небольшое имение Кропотова у него было в Тульской губернии только. Сестры, старушка, мать, заботы все требовали. И ну, должного воспитания и образования он, конечно, не мог бы дать сыну. Ну и потом он же отец, он думал и о будущем. Не оставлять же без средств существования сына. Поэтому он согласился. Вот отец и сын жили не вместе, к сожалению. Но вот к отцу давайте вернемся, когда мы с вами покинем большую гостиную и по крутой лестнице поднимемся в мезонин. Там и была комната Лермонтова.
Поднимаемся вместе со школьниками.
Это мезонин, это комната Лермонтова. Вот сюда обычно гостей не приглашали, но самые близкие все-таки друзья приходили. Это личная его комната. Видите, она маленькая. Это фактически благоустроенный чердак. Здесь даже нет верхнего света. Низкие потолки здесь.
Внутри окна, 2 печи опять, да, с удивительными вот этими изразцами.
Вот троюродный брат Лермонтова вспоминал, что они, когда собирались уезжать сюда, кидали в огонь лермонтовские юношеские стихи. Он считал, что зачем хранить юношеские стихи Шангирей? Ну, видимо, и Лермонтов также. Когда он напишет потом еще, что это лишь опыты.
Здесь гитара, здесь шахматы.
Бюро. Вы обратили внимание на шахматный столик и
прекрасные шахматы первой половины XIX века. Нам удалось их найти и приобрести лишь вот 200-летию. В прошлый год как раз Лермонтова, со дня рождения, у нас появились эти шахматы. В воспоминаниях того же Акима Павловича Шангирея, троюродного брата, он когда-то мальчиком, он моложе Лермонтова был, часто приезжал сюда гостевать. Его мама была любимой племянницей Елизаветы Алексеевны и жила неподалеку от Тархан. И Лермонтов переписывался с Марией. Она была подругой матери Лермонтова, помимо родственницы. В общем, такая родственная семья. И Акима Павлович Шангирей вспоминал, что когда садились играть в шахматы, а Лермонтов был шахматистом очень отменным, и выиграть у него партию почти невозможно было. И пока партнер думал, какой ход совершить, он брал листок бумаги, вот вы видите один из таких рисунков перед вами, и рисовал, как правило, это были скачущие лошади или разные физиономии, и писал какие-то строчки, приходящие на ум. Об этом же вспоминал и Святослав Афанасьевич Раевский. Помните, в «Малой гостиной» мы видели его портрет, написанный Лермонтовым. В простенке между окнами портрет Александра Сергеевича Пушкина, которого Лермонтов боготворил. К сожалению, знакомы лично так и не были. Во всяком случае, таких сведений нет. Хотя Пушкин одно время с Лермонтовым жил в Арбатской части, женился здесь, и дом вот был, который он арендовал, когда женился, и в церкви Вознесения венчание было. А рядом портрет лорда Байрона. Говорят, Лермонтов, читая Байрона на английском языке, выучил английский, хотя у него был Винсон, гувернер, который тоже учил его английскому. Вспоминали, что Лермонтов был неразлучен с большим Байроном в руках, и как вся молодежь, увлечен был его поэзией, не зря писал такие строки: «Я молод, и кипят на сердце звуки, и Байрона достигнуть я б хотел. У нас одна душа, одни и те же муки, о, если б одинаков был удел». У Лермонтова появляются чуть позже строки: «Нет, я не Байрон, а другой, еще неведомый избранник, как он гонимый миром странник, но только с русской душой».
Как он ценил русскую душу.
Да, да. А вот этот, видите, гравюра Мадонны с младенцем, тянущий, видите, руки, вот,
да,
о чем я вам рассказывала. А вот и портрет отца Лермонтова, видите, на мольберте. Причем не простой портрет, этот портрет писал сам Лермонтов, но уже по памяти. Дело в том, что Юрий Петрович и Лермонтов, конечно, виделись, но виделись не так часто, как хотелось бы. Юрий Петрович приезжал в Москву, но здесь уже они все-таки встречались и ходили в театр, и музыку слушать, и Лермонтов в 12-летнем возрасте ездил в гости к отцу. Это в детстве было все сложнее, когда бабушка все-таки могла как-то влиять, боясь, что вдруг отец раздумает и заберет и не сына к себе, и не способствовать этим встречам. А здесь уже приезжал Юрий Петрович, и виделись. И Лермонтов, видимо, ждал все-таки этих встреч. 1 октября Юрий Петрович скончался тоже от болезни легких на 44-м году жизни. Лермонтову на следующий день, через день, 17 лет. И вот вскоре он, страдая, пишет: «Ужасная судьба отца и сына, жить розно и в разлуке умереть». А еще чуть позднее этот портрет отца акварелью. Это его Лермонтова работа.
Страшная трагедия,
конечно,
всей жизни.
Конечно.
Лишиться в младенчестве маменьки, да, и потом всю жизнь об этом думать, писать копию с рафаэлевской картины, где младенец тянет руки маменьке, такой недосягаемый, и отец. Это все-таки тоже один из самых близких ему людей, который его понимал, возможно, лучше других.
Конечно, и то, что страдал, это абсолютно точно, потому что иначе бы, может быть, не было такой фразы в пьесе Лермонтова, написанной здесь, в этом доме, «В юности люди страсти». Там герой этой пьесы, Волин, попадает по описанию Лермонтова в такую же ситуацию, как сам поэт. И он восклицает: «У моей бабки, моей воспитательницы, давний распри с отцом моим, и все это на меня упадает». Вот на бюро вы видите множество рукописей юного Лермонтова. В это время мы говорили с вами, как много написано им было к 18 годам. Вот именно вот в эти годы, что он живет здесь, в этом доме. Вот про пьесы, если мы вспоминали «Испанцы», «Людей страсти», еще «Странный человек» есть пьеса, тоже здесь написанная. Это и стихотворение «Поле Бородина». Это стихотворение Лермонтов написал здесь, в Москве, а потом уже в Петербурге вернулся, через 6 лет вернулся снова к этому стихотворению, и из него выросло знаменитое «Бородино». Многое из того, что Лермонтов начинал здесь, потом он к этим вещам возвращался и переделывал их. И вот, например, «Мцырь» задуман был здесь писать, и написано позднее, многие другие. Когда позднее, в 40-м году, Лермонтов стал готовить к изданию свою первую книжку, то есть в журналах уже публикации были, а книги еще не было. В эту первую книгу он стал отбирать сочинения, какие бы он сам, он мог отобрать все, что угодно. К этому времени уже было написано где-то 400, наверное, стихотворений. Он отбирает только 26 в первое свое издание, единственное издание, и 2 поэмы.
Какая взыскательность.
Да, я про это именно, да. Много книг в книжных шкафах. Лермонтов здесь, в Москве, начал собирать свою библиотеку, снабженную, как он говорил, всем самым современным. Поэтому среди его книг из русских писателей почти все, от Ломоносова, Жуковского до Пушкина, ну и западноевропейские, и Шекспир, и Вальтер Скотт, и Байрон.
А кто был у него преподавателем литературы?
Раич у него был. Потом Елизавета Алексеевна Лермонтова убрала в учителя русского языка, и вообще готовил он к пансиону, и потом ему помогал Зиновьев. И еще, кстати, вот мы на живопись обратили с вами внимание. Александр Степанович Полоницкий давал рукописи о рисовании Лермонтова здесь, в Москве, потому что бабушка видела, что ее внук любит рисовать. Когда мы были в большой гостиной, вы обратили внимание на портрет младенца, как вы сказали. Это портрет маленького Лермонтова. На этом портрете ему 3 года. И поэтому такое детское платьице. На портрете, вот давайте сейчас вам и покажу этот портрет. Еще раз подойдем к нему. Художник написал неожиданно. Не с игрушкой, допустим. Ребенок-то маленький, да? А посмотрите, в правой руке грифель. Он что-то там чертит или рисует, да, на грифельной доске, да? А в левый свиток с какими-то изображениями.
Вот это говорит, что, пророческий портрет?
Тарханцы рассказывают, что Лермонтов любил, он поздно ходить начал, так детский просто хвори немножко, видимо, задержали. И он любил на полу рисовать мелом там чем-то, это известно. А художник, видимо, приходивший писать его портрет, заставал ребенка за этим занятием и решил, что из этого мальчика обязательно вырастет художник. Иначе, ну, зачем такие вот изображения? Но из этого мальчика вырос гениальный поэт. Хотя и художник замечательный.
И музыкант.
И музыкант.
На этом наша экскурсия в музей Михаила Юрьевича Лермонтова, который находится в Москве на Малой Молчановке, закончилась. О музее и о творчестве великого русского поэта нам рассказывала Валентина Брониславовна Ленцова, заведующий отделом Государственного литературного музея Дом-музей Михаила Юрьевича Лермонтова. Всего вам самого доброго. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Музейная классика». Автор цикла – журналист Елена Смирнова.